И, конечно, в эти дни обычно бывает снежный покров, который одевает улицы наши. Но ныне мы его не наблюдаем. Это такая особенность этого года. Но между тем снег именно в эпоху Серебряного века и вообще тема снежной белизны, забвения, зимы, так или иначе, эта тема пронизывала многие творческие судьбы. Снег, зима и снег именно, один из самых таких значимых символов в эпоху Серебряного века. И значил он не только этот символ, ну, некий холод, некое забвение, некая белизна покрова, да, природа умирает, покрывается белым покровом земля, но и символ возрождения, символ тепла даже и символ надежды. Как это ни удивительно. Многие и поэты-символисты, и довольно большое количество акмеистов и круга акмеистов, последователей акмеистов, отдавали этой теме дань. Но для меня, так как для человека, который увлечен именно символизмом, конечно, ближе старшее поколение, и Валерий Брюсов, и Зинаида Гиппиус, о которой сейчас пойдет речь, потому что не случайно я эту тему выбрал. Для Зинаиды Гиппиус тема снега была вообще одной из таких важных очень тем в творчестве, особенно ранее. Но они по-разному подходили к ней. Вот даже некоторые современники младшие не всегда понимали, что хотели сказать старшие. Валерий Брюсов, например, вот его известное стихотворение, из которого Владислав Ходосевич выхватывает строки первые, как царство белого снега, моя душа холодна. И говорит потом, через 25 лет в эмиграции, о том, что вот это, значит, основное в Брюсове вообще. Вот он холоден, он, так сказать, безжалостен, он вообще, вот поэтому Львова и застрелилась и так далее. Вот буквально это поэтесса, которая покончила с собой из-за любви к Брюсову. Но надо же, так сказать, если ты пишешь, хотя я к Ходосевичу отношусь с большим уважением, но если ты пишешь об этом, надо все-таки целиком брать произведение, а не только две строчки выхватывать. И это вообще основной порог тех, кто и ныне занимается Серебряным веком, потому что, вот, понимаете, невозможно их рассматривать, ну, как-то отдельно взяв какие-то кусочки и по ним что-то как-то пытаться высмотреть и судить об этом. Как царство белого снега, моя душа холодна, какая странная нега в ласке холодного сна, как царство белого снега, моя душа холодна. Проходят люди и тени, подобные чарам волхва. Я слышу клятвы и пение, признание любви, слова. Проходят люди и тени, подобные чарам волхва. А я всегда неизменно молюсь неземной красоте, я чужд тревогам вселенной, отдавшись холодной мечте, а я всегда неизменно молюсь неземной красоте. Это один из таких стихотворений, лозунгов символизма вообще. Поэтому судить по нему о, так сказать, душе Брюсова довольно странно. И это не совсем тот подход, который нужно было предъявлять. Но это сделано на расстоянии более чем 20 лет. Во Франции Ходосевич написал, что Брюсов, ну, это его, так сказать, портрет его души. Но вот именно «я чужд тревогам вселенной, отдавшись холодной мечте». Это действительно нас уводит от вот этого вот бытовизма жизненного, который символисты всегда отрицали. А Ходосевич не отрицал как раз. Он во многом, ведь если судить так внимательно, Ходосевич Владислав Александрович во многом предтеча Бориса Пастернака, как и не странно. Потому что в его стихах у Ходосевича и у Пастернака потом присутствует постоянно вот некий вещизм, чего у символистов нет. Я, Пастернак, стал крестиком на ткани и меткой на белье летчик. Вот пример. У Ходосевича такого много тоже. Я сейчас просто не об этом, но я говорю в связи с темой вот снега и зимы. А тема снега и зимы – это тема именно символистская. Тема, которая давала им возможность вот уйти в этот символ и мир, потому что были и другие, естественно, и множество символов. И одним из главных символов вообще было солнце, жизнеподатель Бальмонт, солнце-сердце Вячеслав Иванов и так далее. Вот. У Зинаиды Гиппиус с солнцем были не то чтобы не лады, но она вот этот символ поддерживала не очень много. В ее стихах солнца найдете мало, потому что для нее как раз тема именно снега, зимы, снежного сумрака и ночи снежной была очень жизненно пережита, помимо даже творческого подхода. Потому что вот мы недаром здесь собрались на ее выставке и вспоминаем те или иные эпизоды из жизни Гиппиус. И одним из этих эпизодов была ее наследственная болезнь, туберкулез, которую она унаследовала от отца. И, оказавшись в Петербурге, с этой болезнью ей было довольно сложно справиться. Довольно сложно справиться. И попытки лечения были разные. И даже, вот, так сказать, юность она провела на Кавказе, где снег был только на горных вершинах. А дальше вот поездка в Италию была после очередного тяжелого приступа. И когда она вернулась, неизвестно, какой из врачей ей посоветовал поступать так. Когда наступала зима, она, засыпая в спальне, у нее была отдельная спальня,
с Мережковским. Вот. Это тоже тема особая. Значит, она распахивала окно зимой, и петербургские вьюги, частые ночные, мели в это окно снегом, и когда она просыпалась утром, все ее волосы и вся подушка были в снегу. И это ее, как говорили, именно спасло, потому что она прожила 76 лет, и долгие годы болезнь уже не возвращалась и так и не вернулась к ней. Ну, понятно, что вряд ли в эту спальню входил кто-то еще. Вот, это, так сказать, одно из объяснений. Но это так. Но, например, Андрей Белый это видел своими глазами даже. И даже в мемуарах своих, так сказать, вскользь об этом упомянул. Поэтому для Гиппиус, естественно, тема снега была весьма актуальна. И она снег любила. Действительно любила, буквально вот как друга своего, как некоего спутника, утешителя и, ну, так сказать, знающего некую тайну о ней. И один из первых таких нашумевших рассказов Гиппиус, изданный, вошедший в первый ее сборник «Новые люди», он такой, в этом сборнике «Новые люди» в основном, это 1890-е годы, она там описывает каких-то молодых людей вот ее времени, какие-то революционные устремления, и, в общем, довольно новаторски пишет. Но некоторые произведения сродни классике. И одно из них, и даже название само, называется «Среди могил». Конечно, рассказ навеянный во многом творчеством Ивана Сергеевича Тургенева, которого Зинаида Николаевна почитала тоже всегда, хотя не успела застать и не знала лично, но считала таким предтечей, так же, как и Валерий Яковлевич Брюсов, поскольку портрет Тургенева висит в его кабинете мемориальном у нас на первом этаже. Они Тургенева любили. И вот этот рассказ «Среди могил», причем действие происходит не в России, а где-то там в Германии. Значит, вот героиня Шарлотта, главная рассказа, она влюбляется в некоего Альберта. Ну, Альберт умирает. И вот Гиппиус, значит, это сейчас кажется довольно так, даже таким наивным. Но вот завершение рассказа я бы хотел прочесть, буквально абзац, хотя я увеличил шрифт, но без очков все равно не могу. К сожалению, уже. И вот она понимает, это очень важный момент, что да, он умер, но соединение с ним возможно, потому что любовь проходит запреты смерти, и любовь все равно соединяет любящие души, не сердца и тела, а именно души. И вот завершение этого рассказа такое. Тут и Тургенев, и французские символисты, конечно. И сама Зинаида Николаевна, безусловно. Я думаю, что если бы Мережковский умер не в 1941, а в 1894 году, когда написан этот рассказ, то, я думаю, произошло бы на его могиле то же самое, что, о чем пишет Гиппиус. Это некие мечты. Вот и крайняя дорожка, вот решетка. Шарлотта упала на снежное возвышение могилы, раскрыв руки торопливо и радостно, как падают в объятия. Теперь, в самом деле, Ей уже не было холодно. Снег, такой же белый, как ее платье, почти такой же, как ее светлые неподобранные косы, так ласково прижался под ее узким телом. Он был нежен и мягок. Он сверкал под лунными лучами на мраморе барельефа. Шарлотта коснулась, как всегда, своей щекой чуть выпуклого, нежного, теперь морозного профиля. От ее дыхания снежинки таяли, исчезали, улетали очертания неуловимо прекрасного, равнодушного лица, становились все яснее. И долго Шарлотта лежала так, соединив за крестом побелевшие руки. Альберт был с ней. Никогда она не чувствовала себя такой близкой ему. Она больше не мучилась, не боялась. Она ни в чем не виновата, и он знает это, потому что и он, и она одно. Сладкая, до сих пор неведомая истома, теплота охватывала ее члены. Он, Альберт, был около нее, ласкал, нежил и баюкал ее усталое тело. Часы летели, или, может быть, их совсем не было. Шарлотта не видела, как снова набежали пухлые тучи, потускнел во мгновение замутившийся воздух, и без шелеста, без звука стали опускаться на землю большие хлопья, легкие, как пена. Сначала редкие, потом чистые, зыбкие. Они заплясали, закрутились, сливаясь, едва достигали земли. Убаюканная, нездешней отрадой, Шарлотта спала. Ей грезился голубой мир и любовь, какая бывает только там. А сверху все падал и падал ласковый снег, одевая Шарлотту и Альберта одной пеленой, белый, сверкающий, торжественный, как брачное покрывало. Вот вам. Вот мир и любовь, которая бывает только там. Здесь, ну, так сказать, если уж мы вчитаемся в этот текст, то тут, хотя там никакого снега нет, но можно даже вспомнить и того же Михаила Афанасьевича Булгакова. Там только бывает эта любовь и возможно ее осуществление. Это все вот идет от Серебряного века, и поскольку это 1894 год, рассказ этот был опубликован и потом вошел в сборник 96 года, то его знали. И многие, конечно, были увлечены этой темой. И еще, если вы заметили, как она пишет, это вот уже кружево модерна абсолютно. Вот ее, так сказать, даже сам стиль. Хотя тогда еще стиль модерн, собственно, не был разработан. Это уже чуть позже произошло, вернее. Вот. Вот тема снега, можно представить себе ее состояние, когда она просыпалась утром, и вот эти грезы, навеянные снежной петербургской метелью, вот они воплотились и в этом рассказе. Еще у нее есть стихи. Стихи немного, не то чтобы она писала о снеге и зиме часто. У нее вообще часто, так сказать, некие отвлеченные молитвы или темы духовные, которые не касаются реальных явлений природы. Но все-таки несколько стихотворений есть. Вот одно из них такое. Опять он падает, чудесно молчаливый, легко колеблется и опускается. Как сердцу сладостен полет его счастливый, несуществующий, он вновь рождается в
все тот же, вновь пришел, неведомо откуда, в нем холода соблазны, в нем забвение. Я жду его всегда, как жду от Бога чуда, и странное с ним знаю единение. Пускай уйдет опять, но не страшна утрата, мне радостен его отход таинственный, я вечно буду ждать безмолвного возврата тебя, о ласковый, тебя единственный. Опять он падает, медленный и властный, безмолвно счастлив я его победою, из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный, тебя люблю, за что люблю, не ведаю. Вот это стихотворение «Дипилус», причем оно тогда же примерно создано, как ее тоже вот середина 90-х годов, как ее знаменитое стихотворение «Песня», «Окно мое высоко над землей», вот где сказано «Мне нужно то, чего нет на свете», и здесь же «Несуществующий», он вновь рождается. То есть для нее это некая таинственная мистерия вообще-то, рождение снега, вот его нет, и он возникает из ниоткуда и уходит в никуда. Это для нее очень важно было, для Гиппиус, потому что она именно считала, что тайна заключается в том, что невозможно понять и достигнуть истины реально. Здесь, в этом мире, только в мире ином, вот в том мире, где есть любовь, в том голубом, как она говорит, и ледяном, может быть, мире тоже. Вот это, кроме того, это стихотворение перекликается с вот ее известным стихотворением «Песня» тем, что это такая как бы полупроза. Она не соблюдает здесь особенно законов, так сказать, не античных, не римских поэтов, не Пушкина. Это совсем другое. Это особый стиль, который, кстати, опять же, если вы внимательно прочтете, например, первые книги стихов того же Ходосевича, вы обнаружите это и у него. Это было новаторство абсолютное. Она не старается, вот вы, может быть, почувствовали даже, чтобы стихи были, походили на стихи вообще. Она говорит некой почти ритмической прозой с нами. Вот это тоже такое, на это стихотворение просто не часто обращают внимание, и поэтому я просто на нем хотел внимание заострить, потому что, вот, во-первых, это тема снега, и, во-вторых, это одно из тоже совершенно новых новаторских слов ее и стихов. И даже могу сказать, и повторюсь, наверное, уже это говорил, что не в этой лекции, а раньше, что вот мы все считаем новатором там Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, но в этом смысле за 20 лет до них Гиппиус новатор не меньше, чем они. Только просто им было легче новаторствовать, потому что Гиппиус, Брюсов, Бальмонт уже многое сделали до них. А дальше уже можно было, так сказать, заниматься формализмом уже, так сказать, на полную катушку. И Вячеслав Иванов тоже. Причем интересно, что, вот смотрите, тоже модерн, это вот почти ей только свойственно, и Блоку тоже. А Блока и Маяковского не было бы без Гиппиуса. Вот смотрите, она рифмует очень простые, у нее вроде бы рифмы. Властный, прекрасный, там вот, там опускается, рождается. Тут нет как бы каких-то изысков, что вот мы теперь все пишем, не дай бог, глагольную рифму употребить. Но это вот движение слова, оно есть. И эти вот окончания строк, они у нее, что называется, крепкие и не рвутся. И
в этом тоже есть модерн уже. Потому что это те же линии модерна, подводные растения, да, в орнаментах, только у нее это в стихах происходит. Вот. Это было во многом ее новаторство, и вот с этим стихотворением связано. И еще одно ее стихотворение, более позднее, и оно больше походит уже на стихи, это как раз уже 1905 год, но оно не о революции 5-го года, а, значит, называется «Снежные хлопья», но вот распечатал мне компьютер совсем мелким шрифтом, но ничего, сейчас попробую, вооружившись, так сказать, окулярами, прочесть. «Снежные хлопья» — это вот фактически вот то, что именно Гиппиус говорил о снеге. «Глухим путем, неезженным, на бледном склоне дня иду в лесу оснеженным, печаль ведет меня. Молчит дорога странная, молчит неверный лес, не мгла ползет туманная с безжизненных небес. То вьются хлопья снежные и мягкой пеленой, бесшумные, безбрежные, ложатся предо мной. Пушистые хлопья белые, как пчел веселых рой, играют хлопья смелые и гонятся за мной. И падают, к земле все ближе твердь, но странно сердце радует безмолвие и смерть. Мешается, сливается действительность, и сон все ниже опускается, зловещий небосклон. И я иду и падаю, покорствуя судьбе, с неведомой отрадою и мыслью о тебе. Люблю недостижимое, чего, быть может, нет, дитя мое любимое, единственный мой свет, твое дыханье нежное я чувствую во сне, и покрывало снежное легко и сладко мне, я знаю близко вечное, я слышу стынет кровь, молчанье бесконечное, и сумрак, и любовь. Вот это перекличка с рассказом, конечно, но это более поздняя история. И, то есть, здесь уже опять повторяется ее вот этот рефрен «люблю недостижимое, чего, быть может, нет». Ну, а дитя любимое тогда уже, это уже, конечно, обращено к философу. Некоторые думают, что это дитя какое-то там, но нет, нет, она и дети, вещи были несовместные. Единственный раз она была замечена, значит, когда, как ни странно, в конце 20-х годов уже, когда ей было 60 лет, она жила во Франции, там на одной из под Парижем виллы, и у соседки родился ребенок, и она, как ни странно, любила, значит, его возить в коляске. Но это единственное ее, так сказать, замечено, она была в таком единственный раз. Здесь дитя души, она же считала, например, тоже детьми своей души Блока и Белого. И детьми Божьими, и поскольку вот ее смелость мысли доходила до того, что она сравнивала себя и каждого из нас, вот ее завет, мы Божьи дети, дети свободны, как он. То есть каждый из нас соучастник Бога. Вот так. Поэтому, когда дети ее души уходили от нее, как Белый и Блок, написавший 12 поэм «Снежного вихря», опять же, только совершенно в другом роде, она уже, так сказать, посылала негодующего Христа с бичом на этих красноармейцев, ну и в том числе на него тоже. «Потерянные дети» называла она их. А здесь «Дитя любимое», потому что она действительно тех, она любила, так сказать, по-человечески, это она всегда различала, а здесь была любовь духовная к философу, и вот здесь тоже проявлялось, это еще до их объединения, когда она долго, в течение года, даже больше года, ежедневно уговаривала его все-таки присоединиться к ним и приехать в Париж. А до этого вообще войти в их круг и создать из трех одно, но в духовном плане. Поэтому «Дитя души», «Дитя мое любимое», «Единственный мой свет», «Твое дыхание нежное я чувствую во сне». И дальше она, вот, вспоминая свой этот рассказ, она как бы обращается вот к теме, что, может быть, даже она готова умереть ради этого. Вот как в ее рассказе «Шарлотта». Вот это вот одна тема снега. Но были и другие, конечно. Потому что символизм влек за собой другие направления. И помимо Гиппиус и Брюсова, снегу отдавали дань еще многие символисты. И в основном, ну, во-первых, у того же Брюсова не только это стихотворение, но оно просто самое знаковое, самое, вот, как царство белого снега, моя душа холодна. Но Бальмонт, Блок, который вот 12 я уже упомянул, а до этого была «Снежная маска», а до этого была «Земля в снегу». Его сборники так и назывались. И для него снег был стихией. Для Гиппиус тоже во многом таинственной стихией. Но для Блока стихией, которая закипает снежным вихрем и рождает вот в нем чувство страсти. У Андрея Белого, еще одного, так сказать, духовного дитя Гиппиус, одна из симфоний его ритмической прозы называлась «Кубок метели». Вот. «Снежное вино» стихотворение Блока. «Кубок метели» Белого. То есть здесь уже, так сказать, страсть и снежный вихрь, вьюга начинает, так сказать, влиять на них в другом плане. И потом Блок договаривается до 12. Таким образом доходит, так сказать, сквозь свою всю судьбу. Вот. Но у него именно, вот как ни странно, вот Ходосевич обвинял Брюсова в холоде душевном, у Блока вообще получается так, что у него страсть закипала именно на фоне заснеженного морозного Петербурга. Потому что если говорить, например, о стихах о прекрасной даме, там тоже бывают зимние истории, но там этого нет. Там нет и страсти. Возвышенная любовная мечта. Страсти нет, страсть приходит потом. И вот, когда, например, он, Блок, в стихах о прекрасной даме ждет на морозе, значит, свою прекрасную даму, Любовь Дмитриевну Менделееву, которая, значит, на курсах читала, такая актриса была, учится актерскому мастерству, а он стоит напротив у колонны Казанского собора. И вот у него это замечательное стихотворение, зимнее, конечно, хотя там снега нет, но это явно зимний Петербург. «Покраснели и гаснут ступени, ты сказала, сама приду, у входа в сумрак молений я открыл, свое сердце жду. Что скажу, я тебе не знаю, может быть, от счастья умру, но огнем вечерним сгорая привлеку, и тебя к костру расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись, ты идешь над храмом, над нами беззакатная глубь и высь». Зимнее небо красного заката. Это одно. Но здесь нет страсти. Страсти потом, когда он влюбляется в Волохову, снежная маска, это все его кружит, но у него в завершение, потому что снежную маску можно бесконечно читать, там она пришла из дикой дали, ночная дочь иных времен, ее родные не встречали, не просиял мне небосклон, там и так далее. Но в конце вот снег – символ и забвения после страсти. Та жизнь прошла, и сердце спит, утомлено, и ночь опять пришла, бесстрастная, глядит в мое окно. И выпал снег, и не прогнать мне зимних чар, и не вернуть тех нег, и странно вспоминать, что был пожар. Снег выпадает и заметает вот эту вот страстную влюбленность в Волохову, и снежная маска уходит. Пьеса Блока «Незнакомка» пронизана картинами снежного Петербурга. И вот из этого холода в этот кабак попадает эта упавшая звезда, которая обращается в женщину прекрасную. Ее не узнают, как Христа. Опять же, ну, в общем, там очень много реминисценций всяких, но вот тема снега как метели, вихри метели у Блока связано всегда, во-первых, со страстью, с встречи из метели выходит эта прекрасная незнакомка у него. Не в стихотворении, а именно в пьесе 6-го года. Вот. И дальше вот до 12, так сказать, он эту тему и длит. Еще одно забытое имя Серебряного века, ну, забытое я вот пытаюсь воскрешать все время, даже книжку «Рисунки русских поэтов» вот издал, там ее рисунки, Поликсена Соловьева «Аллегро», но она написала стихи, замечательно рисовала, младшая сестра Владимира Соловьева и дочь историка, младшая. Но мало кто знает, что у нее есть книга новелла, которая называется «Тайная правда и другие рассказы». И вот она ближайшая подруга Зинаиды Гиппиуспова. Просто очень долго и близко. И там есть такой сюжет, там тоже все только зимой происходит. Главный герой едет по Петербургу, привычные улицы, и снегопад идет, валит снег, и он, значит, вдруг видит, женщина какая-то стоит, и как-то извозчиков нет, и он ее спрашивает, подвезти ли ее, ну, она соглашается, садится к нему, они едут дальше, она выходит у своего дома, который он видит прекрасно. Они договариваются потом как-то. Она ему нравится, естественно, как всегда в рассказах. Вот. Они потом начинают встречаться, начинается роман. И она везет его на кладбище, говорит, что вот у нее умерла дочь, они тоже зимой, значит, на одном из кладбищ этот белый крест, идет снег, опять же, они там вот венок этой дочери приносят, девочке умершей. В общем, он, конечно, этот герой, а на самом деле Анапа Александра Соловьева, которая, так сказать, определенным образом только мыслила в смысле любви, и не любила мужчин, а любила лишь женщин. Ну, это она представляла себя, видимо. Но, значит, она или он, герой, конечно, влюбляется дальше. И начинаются свидания, и потом она очень хорошо это описывает, почти как никто, вот, хотя она неизвестна как прозаик вообще, что он однажды, вот, так сказать, в самом таком движение этого возникшего чувства, он едет к ней и не находит дома. Дома нет. Опять же, снег идет. Вот номера. Вот соседний дом. А дальше, а между ними нет дома этого. И вообще этого нет. Это снежный сон любви. Вот такая вот история у нее. Поэтому вообще тема Петербурга, она тоже связана, естественно, с темой снега у многих поэтов Серебряного века, потому что Петербург – город зимний во многом. И очень красив зимой. Хотя Блока того же, почти единственное описание Москвы, ну, то есть это не описание, это просто одна строка. У Блока же нет о Москве ничего. И он в Москве вообще редко бывал. Но он побывал в Москве вместе с Менделеевой, уже когда они были мужем и женой, в январе 1904 года. Жил на Спиридоновке. Зима, опять же. Они гуляют, опять же, по этой самой снежной Москве. И вот это мечта о прежней России. Да? Он пишет ей почти единственное стихотворение о Москве вообще. По-моему, еще в одном стихотворении об Италии у него упоминается «Калита Иван», и все. Больше про Москву нет речи. Он пишет: «Я люблю тебя, панна моя, беззаботная юность моя и прозрачная нежность Кремля. В это утро, как прелесть твоя. Но мы теперь, когда смотрим на Кремль, мы можем сказать: прозрачная нежность Кремля, да еще как прелесть». А он мог. Почему? Потому что январь 4-го года, стены белые Кремля были, они красные тогда, белоснежные соборы, там горели свечи, Рождество, уже православная, зима, белоснежная Москва, машин нет, снег чистейшей белизны, и вот сквозь эту белизну соборов, стены снега, горящие свечи, прозрачная нежность Кремля. То, чего мы сейчас не можем себе вообразить. А у него вот опять же со снегом связана вот эта тема. То есть тут целая история. Вообще Блок, тема снега – это особая история. Потому что вот даже в самом конце он пишет в 12, вот один из героев этой поэмы, конечно, «Снежный вихрь петербургский», петроградский. Кстати, мало кто знает, что это, кстати, я отметила, первая тетка Блока, которая уж знала лучше, чем многие, что один из его детских рисунков, который, когда ему было лет 12, он рисовал, это абсолютная поэма 12. Только ему тогда было 12. Это 1892 год. Он рисует пса, фонарь, какого-то человека вот под ветром. Абсолютно вот это дерзкое впечатление, которое потом оказалось в его поэме «12». Вот это поразительное дело. Но, однако, так, и первое это подметила Марья Андреевна Бекетова, его тетка. И я потом это опубликовал, потому что меня это очень заинтересовало. Действительно так. С ее цитатой о том, что ей это напоминает 12. Детский рисунок ее племянника. Ну вот. Но были и другие. Были не только символисты. Ну, конечно, Бальмонт, один из моих любимых поэтов, но он, понимаете как, он так несколько махровым, ну, это плохое слово, но образом он все-таки был поэт в первую очередь. Блок тоже, конечно, но поскольку Зинаида Гиппиус, его связь была довольно ранней, я имею в виду творческую, то он от нее многое воспринял. Вообще мы о Блоке, судя, должны всегда иметь в виду круг Мережковских, конечно. Но вот для Бальмонта тема снега, вот как ни странно, если я сейчас, правда, ну я думаю, я вспомню это стихотворение, я думаю, что это одно из самых эротических стихотворений русского символизма. Называется «Снежинка». Вот, как это неудивительно, Бальмонт, который пел солнце вообще, так сказать, будем как солнце, но причем это стихотворение, которое могут читать и дети. Ну, детям не так важно объяснять много, они примут это за детский стих, а мы нет. Вот стихотворение такое: светло, пушистое, снежинка белая, какая чистая, какая смелая, дорогой бурную легко проносится, не ввысь лазурную, на землю просится. Лазурь чудесную она покинула, себя в безвестную страну не зринула. В лучах блистающих скользит умелая средь хлопьев тающих сохранно белая. Под ветром веющим дрожит, взметается, на нем лелеющим легко качается. Его качелями она утешена, с его метелями кружится бешено. Но вот кончается дорога дальняя, земли касается звезда кристальная. Лежит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая. Вот вам бальмонтовский подход к этому. А в то же время его понятие, ну здесь не то, чтобы это о снеге, но именно в зимней Москве уже, а не Петербурге, у него было видение, не видение, встреча, не встреча, которая удивительным образом его как-то, так сказать, его поразило, потому что уже в советской Москве, незадолго до отъезда его в эмиграцию вторую уже, он оказался, видимо, как-то случайно на окраине какой-то, неизвестно, и там какой-то трамвай уже ходил, это 20-й год, наверное, и он идет по снежным этим сугробам, все не убрано, уже советское время, вот, да, и вдруг к нему из подворотки подходит девушка странная, он говорит, безумия в ее глазах не было, но она была такая странного вида, и говорит ему: дяденька, где мой дом? Он говорит, я не знаю, как-то от нее идет, дальше она за ним и говорит, дом не там, куда ты идешь. И он еще, так сказать, минут 10 с ней общался. Она ему все тот же вопрос задает, и все. И смотрит бледными глазами на него, пронзительными. И он не знает, что ответить. А потом, опять же, из этой из сугроба и подворотни выходит какой-то старик и уводит ее. И он, потрясенный, для поэта такая встреча эмоциональная, конечно, он едет на трамвае все-таки, правда, в кафе поэтов, видимо, развлечься, угол Настасинской и Тверской. А там Марина Ивановна Цветаева была. А они дружили же очень близко. И вообще, вот в эти годы они прямо очень-очень близко дружили с Бальмонтом. И он ей, конечно, рассказывает, говорит, вот Марина, такая встреча произошла у меня. Она ему говорит, она его назвала братик. Она говорит, братик, хотя он на 25 лет старше ее был. Братик, она же не могла к тебе не прийти, говорит Цветаева. К тебе же приходила Россия. Вот это их уровень их бесед. И он потом, в 24-м году, в Париже уже находясь, об этом написал. И одно из лучших его эссе, вот у него есть замечательное эссе «Поэзия как волшебство», я ее, это эссе, это последняя книга, изданная Скорпионом, но я был потрясен ее оформлением. Потому что, когда я на Арбате эту книгу купил, обложка и, значит, по краям были свастики. Вот. Это продавалось в советские годы на Арбате. Но это издание 15-го года. Но зеленого цвета, не черного, зеленого. Вот. А дальше уже остальные эссе были в эмиграции. И это эссе называется «Где мой дом?». Бальмонт, 24-й год, и он пишет о встречах с Цветаевой. А он не знает еще вообще, где Цветаева, потому что Цветаева, да, была уже в Праге в это время, но она тогда не было смс-ок и вообще всего остального, поэтому он не знал ее судьбы. Она только через год приехала в Париж, и они там потом опять общались. Вот. И он пишет вот это эссе и так и называет его. «Где мой дом?» Очень сильное в интернете есть, почитайте, ну и на бумажных носителях тоже. Вот. Это вот их тема снежная. Ну, конечно, еще снежные темы возникали в ответ на поэму «12» у такого поэта Зорген Фрея, друга Блока, которого поразило «12» так. Он дружил с Блоком всю жизнь. А, прочтя «12», был настолько потрясен и чувство протеста вызвала эта поэма, что она заставила его самого стать поэтом. Потому что до этого он издал только одну книжку стихов. Стихи все были посвящены теме кладбища, могил и смерти. 1907 год. А когда он прочел через 11 лет после этого, значит, поэму «12», он издал еще две книги. Это был анти-12, такой спор, который его оставил, на самом деле, в поэзии. Вот. Но это были уже поздние времена, и вот я хочу о них сказать, потому что, понимаете, в результате вот сейчас я скажу, может быть, не очень популярную тему, потому что многие любят футуристов, поэтов 20-го столетия. Но, понимаете, после того, что Гиппиус писала, к этому можно относиться как угодно, как к фантазиям, но в этих фантазиях есть глубинный смысл. И когда потом через 50 лет это все превращается, вот сейчас вы будете, так сказать, удивлены, засыплет снег дороги, покроет скаты крыш, пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь, Мне кажется, у Гиппиус было известное такое, ею придуманное, как ни странно, слово «снижение». Мне кажется, что это все-таки некоторое снижение. Хотя это одно из известнейших стихотворений Бориса Пастернака, величайшего мастера стиха. И вот это опять, понимаете, бытовизм. Там, значит, метка на белье, тут ноги, и так всегда уже будет. Вот так будет всегда. А началось все раньше, потому что символисты, они, конечно, не для всех писали, но они пытались как-то мыслить глубинно, многослойно, и красота стиха их не увлекала, хотя это странно, казалось бы, да, Блок и так далее, но все-таки главное было даже не философский, а некий духовный подтекст. А вот дальше были замечательные стихи, которые можно читать тоже с восторгом, и даже называется так «Музыка отдаленной шарманки». Вот, вот послушайте, это без рифмы. Падает снег, мутный. Сейчас. Тогда. Падает снег, мутный и белый, и долгий. Падает снег, заметая дороги, засыпая могилы. Падает снег, белые влажные звезды. Я так люблю вас, тихие гости оврагов. Холод и нега забвенья сердцу так сладки. О, белые звезды, зачем же ветер, зачем ты свиваешь жгучий, мучительный ветер с думой и черной, и тяжкой, точно могильная насыпь, белые блестки мечты. В поле зачем их уносишь, если б заснуть, но не навеки, если б заснуть, так что после проснуться только под небом лазурным, новым, счастливым, любимым. Вот это стихотворение. Оно почти как рассказ Гиппиус, но оно другое. Там другой смысл. Это стихотворение написано как стихотворение. Это некие размышления о том же, но облеченные в стихотворные сильные строки, которые бередят чувства музыкальностью и мотивом. Но истинной глубины, на мой взгляд, тут меньше. А это Иннокентий Анинский. Это предтеча акмеистов. А некоторые стихи Анинского, я вообще, это тоже мало кто почему-то замечает, вот сейчас я это стихотворение прочту, а потом можем поговорить уже, если у кого-то будут какие-то вопросы. Анинский предтеча Пастернака тоже. Это вот поразительное дело, но никто этого не видит. Знаменитейшее стихотворение, я даже, пожалуй, полюбил бы я зиму, да обуза тяжка, от нее даже дыму не уйти в облака. Это резаность линий, этот грузный полет, этот нищенский синий и заплаканный лед. Но люблю ослабелый от заоблачных нег, то сверкающий белый, то сиреневый снег, и особенно талый, когда выси открыв, он ложится усталый на скользящий обрыв. Точно стадо в тумане, непорочные сны, на сомнительной грани всесожженья весны. Вот. «Сомнительной грани всесожжения весны» — это абсолютно пастернаковская история, по-моему. Хотя, а это 1908 или 9 год. Вот. Но это Анинский. И вот тоже замечательно сделанное стихотворение с прекрасными уже рифмами. И уже не глагольные они. Но они нас погружают в некую лиричность. И мы от этого получаем только эстетическое наслаждение и все. Также во многом мы поэтому и любим такие стихи, любим Блока больше, любим Ахматову, Цветаеву. Что касается Зинаиды Гиппиус, мы не всегда ее любим, потому что я имею в виду, так сказать, широкую аудиторию. Потому что вот эти вещи, они остаются за кадром. Я много слышал мнений. Вот открывал человек Гиппиус еще в 90-е там, или в конце 80-х, когда ее только начали издавать. И говорит, ну я вообще не понимаю, что это за стихи такие. Лирики-то нету там. И красоты нету, и эстетического такого подхода. Нету. Он другой, есть, конечно, и очень глубокий, но другой. А мы воспитаны. Вот нам надо всесожжение весны и так далее. Советской поэзии, советским временем. Мы привыкли к тому, что всегда обязательно солнце проглянет, как здесь, за снегом. Тайны мрака мы боимся. Нам нужно солнышко. Вот. Мы люди 20-го столетия, 21-го уже давно, даже уже скоро четверть его пройдет, как ни странно. Вот. Но мы люди уже по-другому во многом мыслящие. Но поэтому вот я и хотел рассказать о этой теме. Хотя тема снега тоже, тема, конечно, новогодняя, рождественская тема. И эти стихи тоже были, и у Гиппиус были, Рождество, праздник детский, белый, когда счастливы самые несчастные. Но дело в том, что она опять же, вот она не будет писать «Ах, в лесу родилась елочка, Рождество», хотя прекрасное стихотворение. «Рождество, праздник детский белый, когда счастливы самые несчастные», она пишет, а годы-то это Первая мировая война, и она на эту тему пишет. Счастливы дети, потерявшие, значит, отцов на фронте и так далее. Это подтекст такой у нее. То есть она тоже не берет вот, значит, Деда Мороза со Снегурочкой и все. И развлечение. Берет гораздо глубже это все и пытается погрузить нас и своих читателей тогдашних в это. А мы сейчас не очень хотим туда идти. Вот. Ну а теперь, если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
Скажите, пожалуйста, почему вы сказали, не дай Бог, рифмовать глагол?
Сейчас. Это, ну, сейчас вообще, поскольку у нас довольно часто бывают поэтические вечера современной поэзии здесь, правда, не знаю, понимаете, все же относительно. Вот 7 лет назад пришли эти современные поэты, и многих я знаю из них, и давно знал, и сам, как говорят сейчас, в тусовке был, потом ушел оттуда, занялся вот музейным делом. Но 7 лет назад многие были еще, так сказать, довольно молоды. Сейчас я вижу только за 40, 50, 20-летние, 30-летние уже в эту компанию не ходят. А хотелось бы их тоже посмотреть-то. Это же интересно. Многие из, так сказать, основателей вот этого направления, например, Митя Кузьмин, мой приятель, когда-то, он вообще говорил о том, что рифма умерла, рифмы не нужно использовать, только верлибр. И, в общем, он так писал и пишет и сейчас. Ну, глагольные рифмы считается, что это, так сказать, ну, совсем позавчерашний день. И вообще рифма должна быть, ну, вот, самый, что ни на есть, необычный. То есть, если ты ее найдешь в словаре рифм, это уже не рифм. Понимаете? Вот так. Конечно, с одной стороны, это расширяет, да, возможности языка. Ну, например, вот можно, ну, так, самый, ну, вот я не знаю, просто в голову, например, там, срифмовать от цека и от цеха. Вот это хорошо. Понимаете? Это хорошо. А пришел и зашел, нет. Ну, это правда. Но вот Гиппиус не боится. Но, правда, они играют, они понимали вот это вот движение слова. Вот это длинные такие извивающиеся глагольные рифмы. Им они были милее. И Брюсов тоже любил это. Потом у Блока есть хрестоматийный пример, который сейчас бы осмеяли. Тогда вот, но это великое стихотворение. Я сейчас его, может быть, не вспомню, оно к снегу не имеет отношения, но вот эта тема подурнела, пошла, обернулась, воротилась, чего-то ждала, проклинала спиной, повернулась и, должно быть, навеки ушла. Вот вам глагольный вид. Ну, это Блок.
Климатические условия страны, это тоже пример.
Сейчас потеплело. Страна меняется.
Больше стихов от них не будет.
Возможно. Вот поэтому я и, так сказать, вот здесь вас и собрал, чтобы напомнить. А потом мы будем вспоминать, что это такое.
Например.
А итальянский, да? Ну, у них и горы там. Альпы, опять же. Недалеко. Да. Ну, стиль это все-таки не совсем. Вот. А что вы хотели? Кто-то хотел еще что-то?
Борис еще есть.
Да.
Волки, фонари, мышки, и черный кобальт, как все
дом. Это ранние. Это очень ранние стихи.
Ну, это какая
зима? 13-й год. Это Москва.
Я понимаю, какая зима.
Ну, да. Ну, а февраль достать чернивы плакать, ну, это уже наша зима опять. Да. И это тогда же, это тоже 13-й год. А это стихотворение буквально даже о доме Пречистенка 10. Ну, вот, который я на экскурсии показываю. Это да. Да, 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 да. Ну, тогда еще было. Но это ранний, вот в том-то и дело. Я вот читаю это. Никто никогда не узнает, что это Пастернак. Ну, если начало не читать, вот это барский дом, и я в нем гувернером, я один, я спать у своего ученика. Читаешь? Никто не узнает, что это Пастернак.
Ну да. Я
вот. Поэтому вот так. Так что вот такие вот у нас. Да, да, я готов.
Когда праздновалось 100 лет Советской революции было недавно, и я обратила внимание, что заново, глядя, что-то происходило тогда, было так, была даже передача о том, что поэты предреволюционного периода тоже сыграли свою такую, ну, отрицательную роль в свершении. То есть их настрой, их...
Отрицательное в том, что они способствовали...
Они способствовали... Вот,
ну, конечно.
Своим... тоже вот такой вот...
Ну, некоторые из них... Нет, тут не в мрачности даже. Некоторые из них прямо даже признавались в этом. И... особенно. Вот Зинаида Гиппиус, ну, по свойству ее характера, она, конечно, с трудом могла бы. Она понимала прекрасно и внутренне очень раскаивалась в том, что вообще она старалась приблизить это. Ну, она старалась приблизить февральскую революцию. Но получилось это совсем другое, что она не приняла, но она понимала, что это было ошибочно. А вот Вячеслав Иванов, один из моих любимейших поэтов, у него о снеге тоже есть, но не так много, и потом обо всем мне расскажешь. Вот у него об этом вот на ваш вопрос прямой ответ в стихах. У него сказано так, по-моему, Георгию Чулкову это стихотворение обращено. «Да, тот пожар мы поджигали, и совесть правду говорит, когда б предчувствие не лгали, что наше сердце в нем сгорит».
Если, наверное, было все хорошо, то не надо было тогда его сжигать, да?
Ну, естественно, так хорошо никогда и не бывает. Но мне кажется, вообще... Нет, мне кажется, вообще не надо поджигать никогда. На мой взгляд. Но с этим многие спорят. Потому что вот в том-то и дело, что подожжешь, уйдешь, а потом, вот как нас, опять же, учит Булгаков, хотя это мало, и ни один из литературоведов об этом не говорит, но когда он возвращает Мастера и Маргариту, убитых здесь, значит, в их вечный дом, то что это такое? Он в прежнюю жизнь их возвращает. Откуда они сами все ушли? Но попасть туда можно только пройдя инициацию гибели в этом страшном мире. Вернуться можно только так. Поэтому... Сначала вот можно все отринуть, и потом он не заслужил света, он заслужил покой. Потому что отрицание, он света не заслужил. А покой за последующие мучения, да. Но вот вернуться-то можно только погибнув здесь, пройдя инициацию гибели. Мистическая история. Ну, про Булгакова... Что?
Как Вагнера.
Ну, во многом нет. Ну, Вагнер это вообще и Скрябин. Ну, Скрябин не все успел. А Вагнер, конечно, безусловно. Но дело в том, что... И, опять же, так сказать... Если разбираться в Серебряном веке, там... Это вообще тема бездонная. С музыкой Вагнера, со Скрябином, стихами Балтрушайтиса, Вячеслава Иванова. Там целое море вообще. Но это уже другая тема, не сегодняшняя. Я просто хочу сказать, это, конечно, будет курьезом, это просто уже не в связи с нашей сегодняшней лекцией, но я надеюсь, в марте грядущего года, когда будет 80 лет со дня смерти Булгакова, как ни странно уже, есть мысли о романе «Мастера и Маргарита» совершенно с другого ракурса вообще. Абсолютно иная история, чем рассказываемая ранее. Я попробую постучаться в музей Булгакова. Ну, они, правда, так сказать, я боюсь, не испугаются. Вот после моих экскурсий, особенно, когда я тысячам людей рассказывал, что они вообще не на том месте и не нужны, но уже тысячам людей, но ну хорошо, пусть они послушают, пусть приходят кто угодно, хоть до самых главных. Но это интересно, это связано с Серебряным веком тоже. И вот я сегодня, так сказать, у Гиппиус показал некие переклички, но здесь будет просто объяснение самого романа совершенно с других позиций. И вообще, на самом деле, сюжет романа жизни Булгакова вообще не касался никоим образом. Самого лично. Это все потом наносное. Это совершенно другое дело, что он в несколько заходов писал этот роман. И вот я буду говорить о ранних замыслах, которые были потом изменены, но частично воплощены. И там важно очень многое, что пока остается совершенно, на мой взгляд, за кадром. Ну, а Серебряный век, вот мы пытаемся как-то эту закадровость осветить. Вот, видите, выставка «Гиппиус» работает, и надеюсь, что сегодня вы тоже услышали для себя кое-что новое о ней.
Конечно.
Можно.
Знаете, наверное, на нашей России, с нежной все-таки, снежной России, стихи, связанные с зимой снегом, всегда были и будут. А если, знаете, вы будете читать еще больше стихов с царами о принадлежащей авторам Серебряного века, вы откроете для себя еще и снежную зиму с другими оттенками. У того же Анинского есть.
Ну вот с другими, да.
Да, да, да. А вот это другие оттенки снега найдете, и для вас это будет настоящее открытие. А в Петербурге тот же Иннокентий Анинский говорит длинное стихотворение «Петербург» у него есть, и начинается оно «Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, огребающий пыль» и так далее.
Уже пожелтел, это трубы уже петербургские. Это уже, да. Я не знаю, где вы и где мы. Знаю только, что крепко мыслит. Но это одно из самых лучших его стихов, отличающихся от многих красивостей других. Вот. Ну а стихи, чьи Гиппиус стихи вы хотели? Ну, Блока Белого можно читать бесконечно. Вот. А вот я могу прочесть... Если вспомню, конечно. А сейчас. Все это было, кажется, в последний вечер, в вешний час. И плакала безумная в передней, о чем-то умоляя нас. Вдвоем сидели мы под лампой блеклой, что заводило тонкий дым и поздние распахнутые стекла отсвечивали голубым. Ты, выйдя, задержался у решетки. Я говорил с тобою из окна, и ветви юные чертились четко на небе. Зеленей вина, немая улица была пустынна, и ты ушел в нее, туда. Я не прощу, душа твоя невинна, я не прощу ей никогда. Вот это стихотворение Зинаиды Гиппиус, обращенное к Блоку, опять же, 1916 года. После его статьи об Аполлоне Григорьеве, где она впервые, еще до 12, ему прямо сказала, что он пишет об Аполлоне Григорьеве и сам поддерживает вот эту поэтическую безответственность, что поэт для него и Григорьев, и он сам, как певчая птица, поет и все. А что он поет, несение ответственности за свои песни, им чуждо. Вот это вот их разговор был весной 16-го года в Петербурге. И она здесь немножко вот это, и ветви юные чертились четко, опять модерн, на небе зеленее вина, как это же тонко обрисовано. Это вот она дает до него. Она, так сказать, играет с этим. Вот, что вы вот так пишете, я тоже могу. Но я думаю о другом. Вот этот подтекст.
Еще Георгий Иванов, который чиновник.
Ну, Георгий Иванов, это уже все-таки другие темы. Могу еще прочесть одно. И там есть тема Рождества, но Георгия Иванова. Но сейчас попробую вспомнить. Да, вспомню. Главное, первую строчку вспомню, дальше все идет. Это 57-й год, одно из моих любимейших стихотворений Георгия Иванова «Обо всех нас с вами», хотя в 57-м году многие еще не родились, даже здесь присутствующих, но все равно о нас с вами тоже. «Свободен путь под Фермопилами на все четыре стороны, и Греция цветет могилами, как будто не было войны, а мы, Леонтьева и Тютчева, бездумные ученики, мы никогда не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки. Мы тешимся самообманами, и нам потворствует весна. Пройдя меж трезвыми и пьяными, она садится у окна, дыша духами и туманами, она садится у окна. Ей за морями, океанами видна блаженная страна. Стоят рождественские елочки, скрывая снежную тюрьму, и голубые комсомолочки, визжа, купаются в Крыму. Они ныряют над могилами, с одной стихи, с другой жених, и Леонид под Фермопилами, конечно, умер из-за них. Вот великое стихотворение поэта, о котором Блок писал без божества, без вдохновения. И тогда это было справедливо. А когда он пережил революцию, отъезд, гибель Гумилева, ближайшего друга, отъезд из России, изменение полной жизни, вот...